каждый из этих трех людей и еще очень многие другие получили тисненное золотом приглашение пожаловать в последнюю субботу августа 1945 года на свадьбу мисс Констанции Корлеоне. Отец невесты, Дон Вито Корлеоне, никогда не забывал своих старых друзей и соседей, хотя сам теперь обитал в огромном особняке на Лонг-Айленде. Туда и соберутся гости, и уж, конечно, веселье затянется на целый день. То-то будет потом что вспомнить. Война с Японией как раз закончилась, и гложущий страх за сыновей, ушедших на фронт, уже не омрачит людям этот праздник. А свадьба – самый подходящий повод дать волю своей радости. И вот, когда настало это субботнее утро, из города Нью-Йорка потоком хлынули друзья Дона Корлеоне, дабы почтить своим присутствием его семейное торжество. Каждый вез с собой свадебный подарок, плотный конверт, туго набитый банкнотами. Чеков не было. Визитная карточка, вложенная в конверт, удостоверяла личность дарителя и меру его уважения к Дону Корлеоне. Уважение поистине заслужено. Дон Вито Корлеоне был человеком, к которому обращался за помощью всякий, и не было случая, чтобы кто-то ушел от него ни с чем. Он не давал пустых обещаний, не прибегал к жалким отговоркам, что в мире, где есть силы более могущественные, чем он, что у него связаны руки. При этом вовсе не обязательно, чтобы он числился у вас в друзьях. И не важно, если вам нечем было отблагодарить его за помощь. Требовалось лишь одно – чтобы вы сами объявили себя его другом. И тогда, как бы ни был сир и убог проситель, Дон Корлеоне относился к его невзгодам как к своим собственным. И уже не было таких преград, чтобы помешали ему поправить беду. А что за это? Дружба, почетное звание Дон и изредка родственно теплое обращение крестный отец. И еще? Ну, разве что какое-то скромное подношение. Бутыль домашнего вина, корзина сдобных наперченных тараллис, коржей, испеченных специально к его рождественскому столу, и единственно в знак почтения никоим образом не в виде материальной компенсации. Разумеется, как того требовала простая вежливость, не обходилось без заверений, что вы его должник, и он вправе в любое время рассчитывать на ответную посильную услугу. Сейчас, в этот знаменательный день свадьбы его дочери, Дон Вито Корлеоне стоял в дверях своего приморского особняка на Лонг-Айленде, встречая гостей. Многие из них были обязаны Дону своим житейским благополучием, и на этом домашнем празднестве без стеснения называли его «крестный отец». Здесь все были свои, даже бармен и официант. Руки друзей приготовили угощение и развесили по громадному парку яркие гирлянды украшений. Кто бы ни был гость, богач или бедняк, сильный мира сего или скромнейший и скромный, Дон Корлеоне каждого принимал с широким радушием, никого не обойдя внимания. То было его отличительное свойство. И гости так дружно восклицали, что смокинг ему к лицу, так ахали на все лады, что неискушенному наблюдателю не мудрено было бы принять самого Дона Корлеоне за счастливого молодожена. Рядом с ним стояли в дверях двое из трех его сыновей. Старшего, Сантино, все, кроме родного отца, называли Сонни, сынок. Степенные итальянцы поглядывали на него косо, молодежь с восхищением. Для итало-американца в первом колене он был высок ростом, могучий, налитой силой, словно бык, и казался еще выше из-за пышной копны курчавых волос. Лицо его напоминало грубую маску Купидона. Черты были правильные, но губы, изогнутые точно лук, плотоядно чувственны. Крутой подбородок с ямкой почему-то вызывал смутно непристойные ассоциации. Здесь, на свадебном пиру, ни одна замужняя итальяночка, крутобедрая, большеротая, мерила Сонни Корлеоне уверенным оценивающим взглядом. Но сегодня молоденькие гости напрасно тратили время. Сегодня у Сонни Корлеоне были другие виды. И неважно, что его жена и трое ребятишек находились тут же. Виды на Люси Манчини, лучшую подругу невесты. И подруга невесты о том прекрасно знала. В розовом вечернем платье, с диадемой из живых цветов, в лоснистых черных волосах, она сидела за столом в саду. Всю эту неделю, пока шли приготовления к свадьбе, она кокетничала с Сонни напропалую, а сегодня утром у алтаря крепко пожала ему руку. Незамужняя девушка большего не могла себе позволить. Что ей было за дело, если он никогда не сравняется со своим отцом, не достигнет того же? Зато Сонни Корлеоне сильный и храбрый. Зато все знают, что он щедр и незлобив. Правда, в отличие от своего родителя, он вспыльчив и не сдержан, потому способен на опрометчивые поступки. И хотя он хороший помощник отцу в его делах, многие сомневаются, чтобы Дон Корлеоне сделал его своим преемником. Средний сын, Фредерико, в обиходе Фред или Фредо, был сыном, о каком всякий итальянец может только молить святых. Почтительный, преданный, во всем послушной воле отца, он в свои 30 лет все еще жил одним домом с родителями. Коренастый и плотный, он был некрасив, хотя и сохранял фамильные черты сходства с Купидоном. Тот же шлем курчавых волос над круглым лицом, тот же изгиб чувственного рта. Этот хмурый молчун был истинной опорой своему отцу, ни словом ему не перечил, никогда не доставлял неприятностей скандальными похождениями с женщиной. Однако при всех своих достоинствах он был лишен той притягательной животной силы, той гипнотической способности подчинять, какая столь необходима вожаку. Вот почему и Фреда тоже не прочили в преемнике Дона Корлеоне.